Иеремия, 12 глава, Jeremiah 12. В первом стихе Иеремия начинал как бы спорить с Господом. And in verse 1, Jeremiah starts to, as it were, reason with God. Но он это делает с уважением и очень деликатно. But he does this very delicately and with due respect. А если у нас есть настоящее, обоюдное отношение с Господом, у нас должен быть иногда и тоже такие разговоры с Господом. If we've got a genuine two-way relationship with God, then we also should be having these moments of discussion with Him. Иеремия начинал, «Ты праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою». То есть, я не спорю, что ты прав, и я нет. Но я тебя не понимаю. Но он начинал признание того, что Бог праведен. So, although he can't understand God in this point, and he almost disagrees with God, he starts from the perspective that you are right. И всякие такие борьбы, которые у нас есть с Богом, зачем это? Зачем, Господи, ты дал такое благословение этому человеку? Зачем ты дал такое страдание к этому человеку? Господи, я тебе не понимаю. Сперва надо признать, что вот ты прав. Хотя все равно буду как-то с тобой как-то спорить. So even if we have these struggles, why ever, God, did you allow that to happen to that person? Why do you bless that wicked person? That's fine, and we should have those struggles with God, but starting off with this basic acceptance that God is right, and God is in the right. К сожалению, есть очень много людей, которые особо сегодня считают, что «Ой, я такой в Бог не верю, потому что это не то для меня». Я такой Бог не верю, если он так сделал. Это гордость. Это без тот первый вот признание, что ты прав. Хотя я как-то буду как-то спорить с тобой. There's a lot of people today who say, I don't believe in a God who would do this or who would do that. And this is pure arrogance. Because it is without that basic acceptance that God is right, and who are we as people on the earth to understand Him and argue back with Him. But the fact you recognize God is right as a basic principle doesn't mean that you can't struggle with God about some of these issues. И он сказал во второй стих, «Ты насадил их, и они укоренились». Выросли и принес плоть. В устах их ты близок, но далек от сердца их. То есть Бог дал людей столько. Но через время они вообще отошли от Него. And so God, in verse 2, God plants people, He blesses them, but then He is just a formality in their mouths and He's not in their heart. Почему Бог не всегда дает человеку такой, ну, шикарной сладкой жизни? Из-за этого, чтобы это было бы просто формальность, что я Бога верю, а Бог нет, не в сердце. So why doesn't God always give wealth and blessing? Well, it's clear, because in many cases, if he were to give it, God would become just a formality in people's mouths, but not in their heart. В принципе, ответ Божий к Иеремии был в том, что я буду, в конце концов, судить. Итак, вот существование, вот понятие судного дня является для нас решение, тот борьба, зачем такой несправедливости. Судный день будет, тот жизни очень-очень коротко. Умереть вечно – это ужасное наказание. Сравнивая вечность, вечные жизни для другого человека. Итак, это только для миг. 6000 лет или, ну, из наше время здесь, это миг. Это ничего. И тогда, в конце концов, все будет как-то получается из-за того, что судный день будет. Basically, the answer that God gives to Jeremiah's question as to why is there apparently so much injustice is, look, judgment day is coming. And the whole 6,000 years of human history is really just one moment. It's just a flash of an eyelid. It's a blink. That's all it is, just in one blink, and 6,000 years is gone. To die forever, or to live forever, and they're the rewards that will be given at the Day of Judgment. These are such huge, permanent judgments that don't get so worked up if you don't quite understand the pattern, the path through which God is getting there. Don't get so caught up on this issue of injustice. В третьем стихе Еремия сказал: «Отдели их, как овец, на заклание». То есть, вот является стадо. Давай, Господи, отдели некоторых, но возьми эту, и эту, и эту на заклание. Отдели некоторых из стада. So Jeremiah suggests to God, verse 3, this is his suggestion, right now, pull out some sheep for the slaughter. He's saying, look, there's a flock of sheep, this is Israel, the flock. Those that are bad, just pull them out and kill them. Но это не так просто. But life is not so easy. Чтобы нам просто придется отделить злые людей от нас и отправить им туда. It's not so easy to just pull out the bad people and put them to one side or even kill them. Есть какая-то цитата из Солженицына, из ГУЛАГ, архипелаг ГУЛАГ, где он так сказал: «О, если было бы так просто, просто отделить злые людей от нас и отправить им ГУЛАГ или куда». А нет, все не так просто, потому что тот линия, который разделяет вот, праведность от греха, злость от добра, происходит через сердце каждого человека внутри. There's a quote from Solzhenitsyn out of Gulag Archipelago where he says, if only it were so simple to separate the evil people and send them away, for example, to a concentration camp or labor camp, as was practiced here. But it is not so simple, because the line that divides good and evil runs through the heart of every single human being. Итак, Бог, как то сказал Еремии, прямо сейчас не буду. Прямо сейчас. Но в конце концов, буду судить, и ты не переживай. So Jeremiah wanted the judgment right here and now. And basically, God says to him, don't worry, Jeremiah, understand what you're saying, I hear you. But the judgment is going to be in my time, and it will come. Just don't worry about it. It's going to come. Кстати, Еремия сказал в третьем стихе, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое. He says, verse 3, you have seen me and tried my heart toward you. Значит, что Бог смотрит на сердце каждого человека и испытывает сердце каждый человек. Это колоссальную работу, это колоссальный труд. А Бог тогда не просто спит там, в небе. Он очень активно. He says in verse 3, you know, you look at me, you search out my heart, how it is towards you. Don't think that God is in heaven, in some sense, not active. God is colossally busy, carefully searching the mind of every human being. There's a huge amount of, if you like, work. God is active. Интересно, что когда преломление хлеба сделаем, написано, пусть человек сам себе испытывает во время преломления хлеба. И здесь написано, что Бог испытывает сердце человека. Значит, в принципе, Бог хочет, чтобы мы будем как-то смотреть на себе и понять себе, так как Он нас понимают. Нам надо испытывать самого себе, так как Боги тоже испытывают нам. Here it's written that you have examined my heart, and that you do examine my heart. That's the idea. You've tried me, you've examined me. But in the New Testament, or the breaking of bread, we read in 1 Corinthians 11 every week that a man should examine himself. That's the same idea, that in a sense, we examine ourselves, but God is also examining our heart. And the idea in our self-examination is that we come to see ourselves as God sees us. That is the idea, that our self-examination somehow is the same as his. That's the ultimate goal, I think, of our spiritual maturity as week by week we do this, to come to see ourselves as God does. Четвертый стих, verse 4. Долго ли будет сетовать земля, и трава на всех полях сохнут? Скот и птиц гибнут за нечестие жителей ее. Кажется, что творение даже страдует из-за грех жителей на нее. Опять мы видим, как мы сможем страдать из-за поведения других людей. Это закон природы. Так на самом деле есть. Итак, грех является грех из-за того, что это как-то влияется на других людей. И, наверное, грех не существует просто так, что ну, я как-то закрою дверь, я буду грешить и здесь, и все. Как-то результат этого греха как-то происходит дальше. It's written many times in the prophets in verse 4 as an example of how the natural creation in the land of Israel suffered as a result of the people that lived there. It's a very common theme in the prophets about the natural creation. And this is really an allusion to Genesis, that because Adam and Eve sinned, therefore the whole physical planet suffered. And in a sense, we suffer the result of Adam and Eve's sin. And this is the problem with sin. That sin is sin, in a sense, in that it affects other people. So don't think that you can lock the doors of a room and sit there completely alone and sin, and that this will not affect other people. Actually, it does, in some way. This is the nature of sin, to damage others. Итак, Бог тогда сказал ему, в шестом стихе, «Ибо и братья твои, и дом, то есть семья, отца твоего, и они вероломно поступают с тобою, и они кричат вслед тебе громким голосом. Не верь им, когда они говорят тебе, и доброе». And then God says to Jeremiah in verse 6, «By the way, your brothers and the family of your father, they're being very treacherous with you. They're planning to do very bad things to you. Don't trust them. They're against you». Потом седьмой стих. Это тоже слово Господа. And verse 7 is also the word of God. That is God's words. Я оставил дом мой, то есть семья мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его. Verse 7, God then says, And I have forsaken my house, my family. I have left my inheritance, that is my family. I have given the dearly beloved of my soul, that is my family, into the hand of her enemies. Or maybe reference to his wife, Israel as his wife. Итак, Бог сказал Еремии, у тебя есть страшное проблемы. Ты думаешь, что твоя семья за тобою? Нет, они против тебя, они обманули тебя. Они так говорили за спиной тебе. А слушай, Еремия, у меня тоже самое такие проблемы с моим семьей. С моим вот возлюбленным жена, то есть Израил. Они тоже самое сделали ко мне. So, he says in verse 6, God says to Jeremiah in verse 6, look, your family aren't who you think they are. They're talking behind your back. You can't trust them. They're a bad lot. And then he says in verse 7, you know what, Jeremiah, I got the same problem with my family. My family of Israel. They have left me and I have left them. And I've had to give my beloved wife, the beloved of my soul, into the hand of her enemies. Итак, Бог имел в виду, да ладно, Еремия, у тебя есть только проблемы дома, а у меня тоже самое есть. Итак, видите, близость, можно сказать, между Богом и человеком. So you see there the wonderful closeness between God and man. That God says, look, you've got these huge family problems, and you know what, I got the same. Это чудесней, как можно приближаться Бог и человек. В принципе, у нас есть, как верующих людей, его опыты. Если у нас такие вспоминания, памятью то, что мы потеряли семейным образом. У Бога даже побольше. И в этом мы как-то присоединяемся к ним. So, this is really, I find, quite wonderful. But there are many people who have huge family problems. And we look back and regret the families that we lost. And the relationships that we lost. And it all seems so terribly sad sometimes. But that is the closeness between the believing person and God. That God also has a broken heart for Israel, for the family, and the friendships and the relationships that he lost with all the people who've gone away from him. 10 стих, verse 10. Множество пастухов испортили мой виноградник. Many pastors destroyed my vineyard. Подожди, just a minute. Пастух, значит, он, у него есть как-то много овец под своим контролем. Wait a minute. A pastor has got lots of sheep, right, underneath his control. А кто испортил виноградник, то есть виноградный вот дерево там? Это не пастух. Это овцы, которые умеют испортить виноградный, ну, виноград, в принципе. It's not the shepherds that destroy vine trees. Who destroys and damages vine trees? It's sheep who come and eat and pull the bark off them. It's sheep who hurt the vine trees. А здесь написано, что это пастухов, которые испортили виноградник. Фактически, это были овцы, которые бегали там, начинали кушать немножко из дерева. Это они. Но здесь написано, что пастухов это делали. So it's the sheep that actually did the damage, but here the blame is put upon the pastors. Итак, есть страшная тенденция, что людей просто как стадо делать именно то, что пастухов так сказали. Потому что у нас все тенденции есть быть в толпе. Хотя мы все считаем, что нет, я твердый индивидуал. Я думаю для себя, у меня мозгов есть. К сожалению. Хотя это так. У нас и тоже есть склонность как-то ходить в толпа, в стадии. So, the sheep did what the pastors told them to do. And there's therefore that parallel between the pastor and the flock. Now we all consider that we are strong individuals and I think for myself and I don't do just what other people do. But we have a terribly strong tendency as human beings to go with the crowd. And that's what we have to watch. Бог жалел, 11 стихе, and God laments, verse 11, на конец этого стиха, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. He laments because no man lays it to heart. И так и есть, что людей, как раньше написано, в устах их ты близок, но далек от сердца их. То есть мы сможем говорить о Боге, о Царстве Божьем, о пришествии Иисуса, о распятии Иисуса, что Он умер для меня. А кажется, ни один человек не прилагает этого к сердцу, что вау, это на самом деле так. Что он умер, воскрес и придет для меня. Я лично буду жить вечно. Прилагать этого к сердцу, значит, наш образ жизни радикально изменились бы. So we keep on meeting in the prophets this reference to the heart. We had it back in verse 2 that he was near in their mouth but far from their heart. We can talk about the crucifixion of Jesus, the resurrection of Jesus. We can talk about the existence of God, the coming of Jesus, the establishment of God's kingdom on earth, but not lay it to our heart. Because if you actually lay those things to your heart, that I personally shall live forever, that I personally am forgiven, that I personally shall meet Jesus when he comes, that he died for me and rose for me, this is a radical change of life that will come because of this. Jeremiah пророчествовал прямо до вавилонских вторжений Израилева. Jeremiah was prophesying just before the Babylonian invasion of Judah. 15 стихе, in verse 15. После того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его, и каждого в землю его. He says, verse 15, after I have plucked them out, I will return, and have compassion on them, will bring them again, every man to his town, every man to his inheritance. Это все говорится о том, что Бог им, ну, исторгнул Вавилонию, и потом возвратил им и дал каждому, по идее, тот удел, который у них раньше был. This very clearly is talking about what happened when they went to Babylon, and then God had mercy on them, brought them again, and Ezra Nehemiah explained how the idea was that every man received his own land back. Noah, большинстве евреев в Вавилонии, когда был такой, какой возможности вернется, предпочитали оставаться там. Они не хотели шикарной жизни там, в Вавилонии. После времени Эсфира они были очень популярны, богаты, никто не хотел вернуться. Итак, тот чудесный возможность, который Бог придумал для им, не получилось, потому что они просто видели то, что было прямо перед их глазами. И это может быть и тоже для нас, что Бог придумал чудесное будущее для нас, чудесные вечные жизни во Царстве Божьем, а потому что мы только видим то, что есть прямо перед нашими глазами. Мы поэтому иногда вообще это не будет получаться для нас, не получится для нас. So, the tragedy was that, okay, they went to Babylon, but they, most of them, when the decree came that they could return and have their place in God's kingdom, most of them didn't. Because they preferred the good life in Babylon. The majority of Jews remained there. Even the king was saying, go on, you can go back, I'll give you everything you want. They said, nah, we prefer to stay here. So that beautiful future that God had thought up for them here in verse 15 never really worked out for most of them. That's a tragedy, in my opinion, of how the book of Esther finishes. That the book of Esther finishes with the Jews wealthy, popular, everybody likes them. And that's why, when the command came, hey guys, you want to go back home? Nah, we'll stay here, thanks. The whole wonderful future that was planned didn't happen. And so it can be for us, that the wonderful future that God has planned to give people His kingdom and His grace so often doesn't work out. Так как в 16 стихе Бог сказал о язычников, которые мучили Израилу. The same in verse 16, he talks about the Gentiles who had made Israel suffer. Если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именно моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться валом, то подворятся среди народа моего. А вот так не получилось, потому что Израил не показали им путей Господа, и они это поэтому не приняли. Но Бог придумал такое чудесное будущее. Verse 16 didn't happen because the ways of God's people, even after the return at the time of Ezra and Nehemiah, were not the ways of God. And the Gentiles did not learn God's ways from the ways of Israel. And so they did not come to say, Yahweh lives. They didn't become one with God's covenant people. But God had thought out that possible future. Факт того, что Бог знает все возможные будущие, значит, что опыт Божий с нами это очень трагично. Он знает, допустим, для того человека, который мимо шел там на улицах, у него есть для этого человека возможное будущее. Но в большинстве не получается. А для нас, которые вот начинали, по крайней мере, отвечать к этому, поэтому у Бога есть огромный интерес в нашей жизни. So for the guy who just walked past the church outside on the street, God has a wonderful future for that person all thought out. And he must shake his head in sorrow. It must be so hard being God when you know the possible future for every human being and the vast majority do not accept it. But we here have begun to accept his message. And so with what interest and love and desire, God is watching our response to him. Вопросы есть? Комментарии? Thank you.